Всем привет! С вами снова подкаст «Доктор текста». Подкасты делают для вас учредители литературных курсов «Мастер текста». Александр Прокопович.
Добрый день.
И я, Наталья Криштоп. Сегодня у нас финальный эпизод 4-го сезона. Мы будем говорить про ритейлинги. Александр, что это такое?
Ну, скажем так, это пересказ известных сюжетов с внесением тех или иных изменений. То ли хронологические изменения, то ли изменения фокусного персонажа. Да, то есть, условно говоря, у вас есть какая-то знаменитая история, ну, допустим, про Красную Шапочку, вы ее рассказываете с точки зрения волка. И как бы вот вся проблематика с его стороны, как ему бедняге трудно выживать, какие сволочи охотники и так далее, и так далее. Точнее, дровосеки, если не ошибаюсь, да? Вот это и есть ритейлинг. Конечно, в каком-то общем, приобщем смысле, то почти вся литература представляет собой некий большой-большой ритейлинг, потому что мы знаем, что сюжетов ограниченное количество, да? И, в общем-то, авторы работают с ними и так или иначе пересказывают, снабжая своей индивидуальностью.
Как неожиданно. То есть все мы занимаемся ритейлингами, получается?
С учетом того, что лексический запас ограничен, мы используем одни и те же слова и одни и те же сюжеты, так и да, у нас и букв-то конечное количество.
Александр, а можете привести яркие примеры ритейлингов? Ну, не таких вот, о которых мы сейчас с вами поговорили немного, да? А все-таки ритейлинг как жанр, да? Вот жанр-жанр.
Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но, наверное, самым ярким примером ритейлинга является «Гамлет». Потому что это история, которую Шекспир в свое время пересказал на основе уже существующей к тому времени истории про Гамлета и так далее. И как бы все получилось, и никто не может ему сказать. Ну, я не могу не вспомнить книгу Кэтрин Валента «Бессмертный», которая является, по большому счету, ритейлингом на тему славянской мифологии, славянских сказок и так далее.
А мне сразу вспоминается дневник Бриджит Джонс. Это ведь на самом деле ритейлинг «Гордости и предубеждения» Джейн Остин.
Наверное, можно так говорить. Ну вот здорово, что даже не приходит эта ассоциация мне, допустим. По большому счету, если произведение удалось, то какая разница, где корни?
Вообще, я пока тему эту не изучила подробно. Мне казалось, что ритейлингами в основном занимаются сетевые графоманы и какие-то редкие экспериментаторы, но на самом деле-то получается, что нет. Тот же дневник Бриджит Джонс, да, Кэтрин Валента, правильно, да, вы говорите, Нил Гейман, Сапковский. Кто только к этому жанру, к этому приему не обращался?
Все значительно хуже, потому что в основе европейской литературы так или иначе лежат библейские сюжеты. То есть фактически найти в европейской литературе что-либо, ну и в российской дореволюционной, что не было бы ритейлингом того или иного сюжета Евангелия, почти невозможно. Вот, поэтому в основе современной литературы, конечно же, лежат библейские тексты, и все это можно называть так или иначе ритейлингом.
Ну, притянуть за уши, понятно, можно что угодно, к чему угодно.
Это вопрос вечных сюжетов. Понятное дело, когда Библия писалась, и там же тоже было энное количество авторов и так далее, и так далее. Они перебрали почти все сюжеты. Так как это самая популярная книга в мире, то не обращать на нее внимания невозможно, с учетом того, что весь западный мир ходил в воскресную школу, и все эти сюжеты ложились в голову авторам, то, разумеется, они от них отталкивались. То есть, фактически, ну, что такое ритейлинг? Вы отталкиваетесь от какого-то бэкграунда. Да, если есть мощный бэкграунд, который всем зашел в голову, но вот вы от него отталкиваетесь.
Насколько я понимаю, не обязательно именно библейские все-таки сюжеты должны лежать в основе ритейлинга. Это могут быть мифы, да, сказки, сюжеты классической литературы, вполне себе самостоятельные. Ну, то есть, не все ж у нас на библейских сюжетах все-таки построено.
По теории вероятности, да.
Что-то новое хотя бы придумано?
Если мы с вами все-таки решим, что не существует конечного количества сюжетов, то да.
А вы считаете, все-таки существует?
Я считаю, что на самом деле это не так важно, по большому счету. Важно как, а не что.
Хорошо. Зачем авторы, в принципе, обращаются к этому жанру? Что в нем хорошего? Радость узнавания?
Радость узнавания – это прекрасный мотив. И его нужно использовать, и не только в этом случае. Это вообще очень крутая штука. Хорошо, что вы вспомнили. Мотив же, кроме этого, какой? Первое. Быстрая слава. Быстрая и легкая слава. Потому что я беру известный сюжет, и я как бы подсаживаюсь, да, на уже, скажем так, устойчивый бренд, если хотите. Да? Я использую чужой бренд. Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы это вот так вот сработало-сработало. Но мотивация такая есть. Вообще для авторов всегда есть такая характерная штука. Кажется, что можно найти какой-то прием, который быстро и легко тебя возвысит. Конечно же, в литературе так не бывает. Не бывает таких приемов. Это обманка. Но она соблазнительная. Она, конечно, любой автор говорит, вот-вот я нашел, сейчас круто. Это первый аспект. Второй аспект, ну, действительно, есть привлекательные, замечательные сюжеты, с которыми хочется поработать, с которыми интересно поработать, найти новый взгляд, новое видение. Более того, вам кажется, что вы увидели то, чего, может быть, автор или, скажем, если это мифология какая-то, не замечали. И мы же действительно от современной литературы ждем современного взгляда. А мифология, допустим, какие-то архетипичные сюжеты и так далее, но они нуждаются в осмыслении. И в этом нет не то, что ничего плохого, это так и должно быть. Да? Какие-то вечные темы нуждаются, ну, не знаю, хотя бы раз в 100 лет, чтобы пришел кто-то и сказал, а на самом-то деле все иначе, а на самом деле все не так, как вы думали. И это может быть очень круто, очень забавно. Ну и, конечно, что тут всегда работает, всегда у автора есть проблема, поймут ли его. Потому что мы зачастую пишем о каких-то вещах, которые понятны нам, нашему кругу какому-то, а широкой аудитории нет. А тут мы обращаемся к вещам, которые точно известны читателю. И, соответственно, можно с ним играть, можно инспирировать какие-то странные вещи, интриговать и так далее. И читатель точно вместе с нами в этой игре. Он точно нас понимает. И это большой плюс. Вам уже не надо париться, поймут, не поймут. Точно поймут, мы точно с ними будем работать.
Почему же тогда при этом мы все-таки говорим с вами о ритейлинге как о болезни, причем такой вот злой, опоясывающий, как лишай? Потому что редкому произведению в этом жанре суждено дотянуться до уровня первоисточника, поэтому, то есть он как бы запирает этот первоисточник, запирает автора, связывает его, ограничивает рамками своими.
Мне кажется, дело в том, что действительно, когда мы обращаемся к суперсюжетам, к суперидеям каким-то, да, но очень тяжело им соответствовать по уровню. И чаще всего, к сожалению, ну, автор просто показывает более бледное, чем первоисточник. И это, ну, это не хорошо, это плохо. Да? То есть тут, понимаете, кажущаяся легкость, когда вы заимствуете идею, историю, она компенсируется тем, что вам приходится выходить на более мощный эмоциональный уровень, чем он был. А это, ну, не у всех получается. Вот и все. Легкость и тут же бешеная трудность. Ну, наши театры, на самом деле, мы же знаем, что фактически, начиная со Станиславского, все наши театры занимаются, ну, таким театральным ритейлингом, да, бесконечные одни и те же классические сюжеты, да, они используются как бы в новом свете, и это мейнстрим современной режиссуры. Но мы тоже понимаем, что когда все, что привносится, там, допустим, в Чехова, это то, что герои будут бегать обнаженными, мы говорим, ну, слушайте, ну, как-то это несерьезно, мы хотим, если нового осмысления Чехова, чтобы это был переход на следующий уровень, а не просто какие-то декоративные вещи. Вот в литературе, мне кажется, то же самое, и мне все-таки представляется, что прекрасно, что в литературе ритейлинга не так много.
Зато довольно много фанфиков сегодня пишется, да, Александр? А вот чем ритейлинг отличается от фанфика?
При ритейлинге все-таки стоит авторская задача создания нового произведения, принципиально нового, а фанфик – это все-таки подражание полюбившимся сюжетам. Да, конечно, это часто сиквелы и так далее, но в данном случае автор не создает ничего нового, кроме сюжетных ходов. Он намертво привязан к персонажам, к миру и так далее. Плюс фанфики, как правило, дико связаны с аудиторией. То есть, как только вы делаете шаг в сторону, аудитория вас покидает, а авторы фанфиков тщательно следят, чтобы не выйти за рамки вот этой парадигмы любимого произведения. Ну, не обязательно произведение, это может быть игра, это может быть фильм какой-то и так далее. То есть, наверное, фанфики отличаются от ритейлинга, ну, скажем так, коэффициентом новизны. В фанфиках новизны минимальное количество. Еще плохое, как правило, фанфики не имеют собственной художественной ценности, только дают фанатам возможность подольше побыть в том мире, в котором им хорошо.
Александр, а вообще какие сюжеты можно брать для ритейлингов, ну и для фанфиков, кстати, тоже? Ну а какие нельзя? То есть как дела обстоят с плагиатом в этой сфере?
Вы знаете, авторское право довольно, скажем так, тяжко реагирует на такие вещи, потому что, с одной стороны, оно охраняет и мир, и героев, и текст как таковой. С другой стороны, если вы сможете доказать, что заимствование того или иного сюжета, мира, персонажа необходимо для создания самостоятельного произведения, то, в общем-то, суд может оказаться и на вашей стороне. Можно брать фактически все, Вопрос в том, опять-таки, сколько новизны вы привнесете. Но, как правило, все-таки берутся сюжеты, которые не завязаны на авторское право, то есть автор должен умереть 70 лет назад, или же с момента первой публикации должно пройти 70 лет. Вот тут вы можете спокойно с этим работать.
А лучше пару тысячелетий назад, да? Александр, мне вот лично кажется, что такие приемы, как ритейлинг, хороши в рамках фрагмента, но не в рамках целой книги. То есть как бы не дотягивает немного это до такого полноценного жанра. Как вам кажется?
Существуют тексты, которые мы называем интертекст, а есть и гипертекст, да, основанные на том, что текст полон отсылок, да, на другие тексты, на другие сюжеты. Как правило, разумеется, на тексты, которые очень хорошо известны читателям, то есть суперпопулярны. Самым известным такого рода текста в русской литературе является «Мастер и Маргарита», да, где отсылок просто огромное количество, начиная, понятное дело, библейских сюжетов, заканчивая там Гёте там, и так далее. Это понятно. И там мы понимаем, что это абсолютно оригинальный текст, да, но он полон вот таких вот фрагментарных ритейлингов, и это очень круто. Но мне кажется, опять-таки, вот фрагментарный ритейлинг, он есть практически в любом большом романе, потому что без аллюзий, без тех или иных отсылок, ну, большая литература не делается. А по большому счету вот эти аллюзии, они формируются таким фрагментарным ритейлингом, когда вы либо упоминаете, либо пересказываете какой-то известный сюжет, отсылаете читателя к какому-то известному персонажу, да, используете так или иначе чьи-то наработки, скажем так, текстовые. Это нормально, это работает всегда. А вот, скажем так, целиком произведение, построенное на ритейлинге, это все-таки редкость, это не каждый день, и удачи там довольно мало.
Окей, давайте подрезюмируем. Александр, так смотреть автором в эту сторону или нет?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, если чужой текст, чужая идея может быть крутым разгонным блоком для вашей ракеты, которая полетит далеко-далеко в космос, и это будет очень круто, то да. А если вы понимаете, что вы чуть-чуть подпрыгнете и шлепнетесь обратно, то нет, как-то так.
Спасибо, Александр.
Спасибо вам, Наталья.
Друзья, спасибо, что вы были с нами. Мы завершаем 4-й сезон подкаста «Доктор Текста» и надеемся, что это не последний наш сезон и что мы с вами встретимся еще в том или ином формате.
Пока-пока.
Пока-пока.